Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Будет жарко.
Здравствуйте. В эфире Антон Росланов. Это «Радиорубка». Что подразумевает, собственно, спор? О чем будем спорить сегодня? 57-я школа. Мне кажется, вот мне казалось, как только произнесу это словосочетание, все поймут, о чем идет речь. Потому что последние несколько дней скандал вокруг этой московской школы разгорается просто какой-то невероятной скоростью и силой. В двух словах, если вдруг вы проспали этот большой скандал. В Фейсбуке было опубликовано сообщение о том, что якобы какой-то учитель какой-то школы имел отношение с ученицами. Дальше, что называется, больше. Как снежный ком нарастали подробности. В том же самом Фейсбуке большое количество учениц якобы этой школы, тогда уже стало известно, что это 57-я школа, рассказывали подробности интимных отношений с учителем, с учителями. Там разные фамилии фигурируют. Естественно, никто свечку не держал, никто за руку не пойман, но, тем не менее, проверка идет. И не просто проверка какая-то внутренняя в школе, а Следственного комитета. Так, на секундочку. На фоне этого грандиозного скандала вокруг московской школы с педофильским запашком, естественно, перед многими родителями стал очевидный вопрос. А надо ли вообще ребенка отдавать в школу? Что лучше, семейное образование или стандартная, обычная, среднестатистическая российская школа? Надо сказать, что спор этот не нов, и большое количество аргументов в пользу одной позиции и другой уже набросано, но в последнее время эти споры, по крайней мере в интернете, ну какие-то, ну уж совсем формы приобретают людоедские. Те, кто выступает против школы, уже договорились до того, что нацистская Германия, дескать, вводила обязательное образование только для того, чтобы воспитывать людей, которые бы катили пушку и потом бы не спрашивали, куда и зачем. А те, кто как раз-таки за семейное обучение выступают, считают, точнее наоборот, те, кто против семейного обучения выступают, считают, что те, кто дома детей обучают, это вообще какие-то сектанты, надо прям сказать. Запирают детей дома, что там они с ними делают, непонятно. Запрещают общаться со сверстниками и далее, далее, далее через запятую. До чего мы договоримся в нашем эфире, мы узнаем буквально в течение этого часа. Итак, в нашей студии Михаил Зотов, детский и семейный психолог. Здравствуйте.
Добрый день.
И Кристина Сандалова, журналист и пиар-директор журнала «Семейное образование».
Добрый день.
Между прочим, сын Кристины обучается дома? Все
да,
верно?
Совершенно верно.
Итак, традиционно, в самом начале радиорубки буквально по паре минут нашим гостям, для того, чтобы они донесли до вас их позиции. Итак, ladies first, как говорится у нас на вятке. Кристина Сандалова, прошу вас обозначить для наших радиослушателей вашу позицию. Итак, вы выступаете за семейное обучение, за семейное образование. Почему?
Ну, вы знаете, честно говоря, я не могу сказать, что я так остро противопоставляю школу семейному образованию.
А чтобы вам было проще начать, расскажите, почему вы вашего ребенка учите дома?
Ну, мой опыт, конечно, может быть показательным, может быть нет. Я просто считаю, что семейная форма это должна быть формой выбора для родителей, да, как альтернативная школа, там, также и семейное обучение. Когда я выбирала сыну школу, я столкнулась с такой проблемой, она касалась именно нашей семьи, что у меня ребенок посещал достаточно много студий, которые ему очень нравились. Он вообще любознательный достаточно мальчишка, то есть он там серьезно занимался шахматами, он играет в театре, он занимается спортом, и, естественно, если бы он пошел в обычную школу, времени на все у него бы не хватало. И мы ему говорили, что, сынок, давай определяться, что мы оставляем, что мы убираем. Это его приводило, в общем, в фрустрацию, он совершенно не хотел выбирать, отказывался, и мы стали думать, что мы можем сделать. Вот, мы стали смотреть самые разные варианты, и, в частности, мы вот узнали о семейном образовании. Поскольку моему сыну было 6,5, мы решили, что, ну, по крайней мере, первый год мы попробуем. Вот. Ну, если у нас вот не получится, мы потерпим фиаско, тогда мы всегда сможем его со следующего года 7,5 отдать в школу. Вот. И мы решили все-таки так вот поступить. Взяли его на семейное обучение, оформились в школе. И у нас очень, очень хорошо прошел год. То есть в итоге он закончил на все пятерки.
Расскажите мне, это происходило до 2013 года, до принятия закона о семейном обучении. Да, я надеюсь, мы подробнее об этом поговорим еще. И буквально такие же пару минут, пожалуйста, Михаил Зотов, детский и семейный психолог. Вы выступаете за классическое образование, за школу именно.
Ну, в данном случае, да, я в таких условиях, я согласен с вами. Я скажу просто про некие, ну, возможные отрицательные стороны семейного обучения. Что может последовать за этой системой обучения? Первое, самое простое, о чем все кричат и все о чем говорят, о социализации. Что такое социализация? Это способность ребенка в процессе взросления проходить определенные этапы своего развития. То есть уметь строить отношения, уметь дружить, уметь отстаивать свою точку зрения. Если говорить про мальчишек, то иногда уметь вообще-то, и, если надо, и подраться, если надо, подружиться, если надо, поухаживать. То есть получить огромный объем знаний того, как мы живем в мире. Потому что если у меня нет этого объема знаний, я не смогу его использовать и уже во взрослом своем состоянии. Очень часто примеры, где дети проходят такое обучение, они очень плохо входят в коллектив, они очень трудно вживаются в коллектив, у них нет опыта соблюдения правил в коллективе, построения отношений, в командной, умение работать в командной работе, достигать цели, в хорошем смысле слова конкурировать. Дети в школе, они же по-хорошему конкурируют, неизбежно, да, и для них это важно, и они это любят, и им это, для них это ценность. Кроме того, ребенок проходит период дружбы. Вы же знаете все, что есть школьные друзья, с которыми мы дружим, что называется, извините за выражение, с горшка. Да? Это тоже ценность, огромная ценность, которая и дает мне потом опору в жизни. Есть люди, там, с которыми я дружу, они для меня ценность, и они иногда дают мне поддержку больше, чем мои родные и близкие. Но я их приобрел в процессе общения и обучения в школе.
Итак, Михаил Зотов, детский семейный психолог, прямо сейчас в нашей студии назвал сына Кристины Сандаловой, журналиста и пиар-директора журнала «Семейным образованием», замкнутым инфантилом. Чем ответит Кристина Сандалова, вы узнаете после небольшой паузы. Каких-то пару минут, и мы вновь в радиорубке. Напомню, сегодня мы спорим о том, на фоне скандалов 57-й школы, отдавать ребенка в обычную школу или перейти на семейное обучение. Итак, если ваши симпатии на стороне Зотова, ваш номер телефона 495-637-6519, 495-637-6519. Если ваша позиция Сандаловой вам ближе, 495-637-6520, ваш номер телефона 495-637-6520. Естественно, в конце нашего эфира мы подведем итоги, чья же позиция победит. Итак, пауза, после продолжаем.
Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Будет жарко.
А WhatsApp работает? Тут нас спрашивают. Да, конечно, работает. Но, естественно, работает. На протяжении всего эфира вы можете нам писать сообщение в WhatsApp по номеру 8-967-200-97-02. То, что я не читаю какие-то сообщения, это не значит, что WhatsApp не работает. Ну что ж, мне обязательно надо в эфире озвучивать то, что вы пишете. Ведущий набросил говна на вентилятор. Ну что это за сообщение, друзья мои? Я тут не говна на вентилятор вообще-то набрасываю, а пытаюсь тему обсудить. И тему, между прочим, серьезную. А спорим мы сегодня о том, отдавать ребенка в обычную школу или перейти на семейное обучение. Ну а то, что я позволил себе перефразировать позицию Михаила Зотова, так это, извините меня, к Зотову вообще-то вопрос. Это он говорил о том, как он относится к семейному обучению. Итак, я напомню, сегодня в радиорубке Михаил Зотов, детский и семейный психолог, и Кристина Сандалова, журналист и пиар-директор журнала «Семейное образование». Отвечайте Зотову.
Ну, я могу сказать, что вопрос социализации, это, наверное, первый или второй вопрос, который задают всегда хомскулерам. И немножко, конечно, устаешь на него отвечать, но я отвечу. Помимо того, что мой ребенок не ходил в школу, я скажу еще страшнее, он не ходил в детский сад. Поэтому, когда он был совсем маленький, да, когда ему нужно было исполниться 3 года, я, естественно, слышала все эти разговоры о том, как ты не отдаешь детский сад, как кем же вырастет твой ребенок, как он будет давать сдачу, как он будет вообще там учиться делиться. Тем более, что мой сын единственный ребенок в семье. Да, все-таки многие семейники — это многодетные часто семьи, у них есть уже определенный там круг общения, так или иначе, там трое-пятеро детей, да, в семье все-таки это какой-то коллектив. У меня ребенок один. И могу вам сказать, что, как это ни удивительно, но ребенок вырос очень общительным, очень социализированным. Объясню почему. У многих такое представление, что вот дети на семейном, они сидят дома в четырех стенах, там мама на сетке и ничего не делают. Но это совершенно иначе. Более того, что я человек работающий, я работаю достаточно много, интенсивно. И много...
Так а кто занимается с ребенком? Кто непосредственно?
В том числе, ну, мой муж работает постоянно, да, в офисе, я работаю очень много дома. То есть у меня есть разъезды, я там хожу на конференции и так далее, но, тем не менее, я много времени, большинство своего времени.
То есть 3 умножаем на 12, пишем букву А в строчку, это вы все занимаетесь с ребенком?
Да, в основном, да. Значит, если мы говорим, да, там, о детском садике или даже о школе, да, подготовке к школе, то у нас очень был большой выбор возможностей. Все-таки мы живем в Москве, даже если бы жили за городом, но Москва для меня вот приоритетна в этом плане. Потому что это огромное количество каких-то студий, кружков, я не знаю, театров там, и каких-то досуговых центров, куда я могу отвезти ребенка, где он может пообщаться. Чем мне нравится? Когда ты, предположим, отдаешь ребенка в какой-то коллектив, в садик или в школу, там 30 человек, предположим, которых он не выбирал, да, в друзья себе, но он вынужден к ним как-то адаптироваться. И с этими людьми он учится много-много лет. Новых лиц он фактически не видит. Ребенок на семейном обучении имеет возможность менять разные коллективы и видит разные коллективы и адаптироваться. Он учится постоянно адаптироваться, постоянно учится знакомиться, постоянно учится находить контакт с новыми абсолютно людьми, что я считаю очень важно. То есть у моего сына, например, нет проблемы, что если он подошел к кому-то познакомиться, да, он очень легко подходит, и его, предположим, ну, как-то там ему грубо ответили, он не будет переживать или фрустрировать, он пойдет и познакомится с другим ребенком.
Это Кристина Сандалова. Если ее позиция вам близка, 495-637-6520, набирайте. Михаил, аргументы-то приведены очень серьезные. И, между прочим, вы помните прекрасно волгоградский скандал, когда учительница имела взаимоотношения, я так дипломатично выражусь, с учеником. У сына Кристины совершенно точная гарантия в такую ситуацию не попасть, не оказаться в центре такой неприятной ситуации.
Да, и что?
Так может быть, этот аргумент работает в пользу семейного обучения?
Понимаете, это...
И он поважнее будет, чем там умные слова типа социализации и так далее, и так далее.
Да, я согласен, что есть исключения из общего правила всегда, неизбежно, да. Есть что-то, что действительно после чего хочется сказать, какой ужас, я заберу своего ребенка. Да, это правда, это решение родителей. К тому же родители принимают решение за ребенка, если это ребенок начинает только учиться, родители принимают решение сами, за него. Ребенок еще не готов принять решение. И когда он подрастает, еще неизвестно, что он скажет им в ответ: ребята, зачем вы меня посадили на домашнее обучение? Теперь на меня смотрят как на белую ворону, я не больной. А все говорят о том, что если ты на домашнем, ты инвалид, и ты больной, ты псих, и поэтому тебя держали дома в клетке. Да? Там еще на это нужно посмотреть, как на него реагировать будет среда, когда он выйдет из этого. А это правда есть. Есть такой, знаете, как говорится, след за тем, что происходит.
Ну, есть такой стереотип, конечно,
да,
что есть. Дома обучаются либо неполноценные,
да,
там, ну,
да, с медицинской справкой, да, да.
8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона — Андрей. Здравствуйте.
День добрый. Вот товарищ психолог прав полностью, все, что я хотел сказать, он просто скажу одним словом, что школы и все остальные заведения учебные — это школа жизни для ребенка, подростка, взрослого человека. Это первое. Что касается Кристины, Кристина, ну, на мой взгляд, просто выбрала легкий путь для себя. Проще, когда ребенок под присмотром учится дома, нежели он с другими людьми, да, возможно, может получить какую-то травму, может научиться чему-то плохому. То бишь ей это проще, потому что она, плюс ко всему, может заниматься и собой, если на то пошло. Это первое. И второе, Кристина, вы зря считаете, что ребенок и подросток — это два одинаковых человека в психологическом плане. Когда ему будет 9 лет, вы посмотрите, как он будет себя вести на домашнем обучении, как он будет общаться с людьми. И когда придет время к девушкам подходить, разговаривать, вы, ну, вот прям вот помните свои же слова и слова тех, кто тебе вам говорил, что вы не правы.
Пригвоздил буквально. Спасибо. Андрей. Напомню, номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Эгоисткой вас Андрей называет.
Ну, я могу вам так ответить. У нас практически все, да, наверное, 99% людей ходили в школы. И, как мы видим, огромное количество несоциализированных людей, которые не умеют подходить к женщинам, не умеют общаться, не умеют постоять за себя. Вот, если вы беспокоитесь там за моего сына, то могу вам сказать, что он профессионально занимается джиу-джитсу. Это соревнования, это спарринги, это действительно серьезный вид спорта.
Есть ли у вас информация о том, как много детей обучаются дома?
Вы знаете, статистики российской, в общем-то, нету, не существует. Я могу сказать лишь, что этот процент растет. Могу вам привести пример Америку, который как раз эта форма, да, обучения очень популярна. Там было сначала определенное количество семей, сейчас уже несколько миллионов, и эта цифра растет.
Но максимальная цифра касательно Соединенных Штатов, которую находил в открытых источниках со ссылкой на официальные исследования, это 2 миллиона.
Да, но я могу вам честно сказать, что никогда семейников много не будет.
При этом самая максимальная цифра касательно России, которая мне попадалась, по крайней мере, это 100 тысяч. 100 тысяч. Сослаться могу на российскую газету в этом.
В официальной статистике все равно не существует. Никто не проводил таких исследований, поэтому это цифры такие очень условные, что касается России. Еще могу сказать, что, конечно, одной из причин, почему родители забирают, да, детей, это как раз то негативное влияние, о котором упомянул наш слушатель. Многие родители, им не нравится то, что сейчас там происходит во многих школах, и действительно есть большие минусы. Но, во-первых, я тут и говорю, что я не противник школы, да, я считаю, что хорошие школы есть. И просто когда вы отдаете в школу, надо все-таки смотреть не потому, что она была просто в соседнем дворе, а потому, чтобы там был хороший климат, да, хорошие учителя, дети какие-то благополучные. Ну, то есть можно прийти посмотреть, какие там старшеклассники. Вот потому, как ведут себя старшеклассники, можно многое понять и уже решать, отдавать.
Кстати, хороший совет родителям. Согласны, Михаил?
Ну, конечно, хороший. Я всегда родителям говорю, которые собираются малышей отдавать в школу. Я говорю, первое, что вам необходимо сделать, это прийти в школу, посмотреть на школу, посмотреть внутри школы, познакомиться с педагогическим составом, обязательно пообщаться с директором, посмотреть на старшеклассников, посмотреть, что делается вокруг школы, как там курят за школой, ну и все остальное.
Это если вас охрана пустила, если вахтёршу вы прошли, если директор
открытые,
на месте,
да,
и так далее, и так далее, и так далее.
День открытых называется.
8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Я полностью как бы согласен с девушкой. Вот мне кажется, любая социализация в таком, как бы сказать, при индивидуальном обучении решается кружками. То есть также человек, ребенок будет там общаться. Но вот у меня такой вопрос, вот как девушка выбирает программу, по которой она обучает ребенка? То есть это, может быть, есть какая-то специальная литература, которая для детей, которые обучаются на дому, или это просто школьная программа?
А вы что, задумались ваших детей на дому обучать?
Если честно говоря, да. Я вот детей, у меня две дочки, я не отдавал в детский сад, потому что это вот все, кто, даже многие знакомые, забрали из детского сада буквально через год, через полтора, через полгода, потому что ребенок страшно болеет, дети болеют. По две недели, неделю вот из месяца, неделю он в детский сад ходит, и недели болеет. Сопли, ангина, там такими у нас знакомые, такими страшными болезнями переболела.
Ну, наверняка, какое-то медицинское образование, если есть, ну, у кого-то из наших радиослушателей, напишите нам в WhatsApp 8-967-200-97-02. Это миф или нет, что таким образом ребенок, так сказать, набирается сил, иммунитет себе зарабатывает? Наш номер телефона, напомню, 8-800-200-97-02. Михаил, Один из аргументов, которые приводят в пользу того, что надо уходить из школы и обучать детей дома, это некая надзирательная функция. Людей раздражает, что собираются данные о семьях, как-то слишком глубоко углубляются в семейные дела. Некоторые даже говорят о незаконных ограничениях прав родителей и так далее. Вот этот аргумент как вам?
А очень просто. Дело в том, что государство заинтересовано знать, как учит его граждан. Естественно, и это обязательно. Мне хочется знать, как растет мой гражданин моей страны. Я как государство, я заинтересован в своем растущем поколении. Мне важно, что у него в голове, какие знания он приобретает в вашем домашнем обучении. Соответствует это тем нормам, которые существуют в государстве. Насколько вы одинаковы, насколько мы одинаковы, тогда идем, что называется, в ногу. Мы в одном ли контексте, мы в одной ли парадигме. Или вы чему-то учите такому, что потом неизвестно, как отзовется в
обществе. Осмысливаем то, о чем сказал Михаил Зотов. 4 минуты после продолжаем.
Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Сказано. Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Будет жарко.
Что происходит с нашей школой? То в Волгограде, понимаешь, учительница со школьником переспит, то в 57-й школе московской. Скандал разгорается, учителя в педофилии обвиняют. Уж извините, что я напоминаю об этих неприятных историях, но факт же остается фактом. Я имею в виду появление этих тем на нашем, так сказать, информационном поле. Волей-неволей задумаешься, а надо ли ребенка отдавать в школу, а может, ну, его дома сами как-то своими силами, усилиями воспитаем из ребенка человека. Так надо ли в школу отдавать или может перейти на семейное обучение? Об этом сегодня спорим. Михаил Зотов, детский семейный психолог, стоит на позиции за классическое образование, за школу общеобразовательную. И Кристина Сандалова, журналист и пиар-директор журнала «Семейное образование». Ее сын на домашнем обучении. Надо ли объяснять, почему, собственно, на позиции за семейное обучение Кристина стоит? Я напомню номера телефонов, если ваша позиция ближе к позиции Михаила Зотова, вы набираете 495-637-65-19. Если голос отдаете Кристине Сандаловой, 495-637-65-20. WhatsApp почитаем. В детском садике ребенок встречается с множеством разных инфекций, таких как ветрянка, краснуха. Переболев ими в легкой форме, ребенок приобретает иммунитет. Взрослый человек без иммунитета переносит такие болезни намного тяжелее, серьезнее осложнения, пишет Максим Девятов. Собственно, это ответ нашему радиослушателю по поводу детского садика. Так, еще одно сообщение. Большие свершения доступны только коллективизму, который воспитывает в человеке, воспитывается в человеке только коллективом. Интересы индивидуалиста слишком узки, и не надо все сводить к способности знакомиться с противоположным полом. То есть не надо социализацию сводить к легкости знакомств. Есть что ответить этому радиослушателю, который
работает? Ну, да, я могу сказать, что, безусловно, то, что происходит, да, в школе, это школьная социализация. Не надо путать ее вообще социализацией в общем виде, потому что социализация бывает очень разная. Кроме того, в школе мы, да, это одновозрастной коллектив детей, которые собраны в основном по территориальному признаку. Где мы еще встречаемся с таким типом социализации? В общем-то, нигде. Да? Если вы приходите на работу, там разновозрастной коллектив. Кроме того, работу вы можете всегда сменить, если, предположим, вам как-то некомфортно, да, психологический климат не соответствует. Школу сменить очень сложно. Это зависит от родителей. Родители, как правило, не хотят там менять школу. Да? Кроме того, вот вы сказали, да, про какие-то негативные вещи, которые бывают, происходят в школах. Вот, они бывают как со стороны учителей, так и со стороны учеников.
И предположим, так, и со стороны родителей.
Да, предположим, ребенок оказался вот в классе, где произошло такое ЧП. Там, либо его соученики там как-то отнеслись к учителю очень нехорошо, либо наоборот. Да, и он либо вынужден занимать ту или иную сторону. Кроме того, он вовлечен в это. Он, как правило, остается в этой ситуации и варится в ней. Хорошо ли это для его психического здоровья? Это большой вопрос.
На который есть ответ у Михаила Зотова.
Сейчас я еще договорю. Если ребенок на семейном обучении, он тоже может столкнуться с очень разными жизненными ситуациями. То есть я повторюсь, дети на семейном обучении, они не сидят дома в четырех стенах, они очень много общаются. Как правило, больше даже, чем школьники. Потому что они посещают очень много разных коллективов, и часто это тоже и коллективная работа, то, о чем говорил человек в WhatsApp. Вот. Но у родителей есть возможность, предположим, эту ситуацию какую-то, вот попал ребенок там, в коллективе, ребенка оттуда извлечь быстро достаточно, да, чтобы это его не травмировало, не носил там, урон психике. Вот. Это не значит, что мы бежим от проблем. Но это значит, что мы смотрим на своего ребенка и помогаем ему адаптироваться проще. Вот. На самом деле, конечно, не все родители могут воспитывать детей на семейном обучении. Это требует определенных усилий. Это, я бы сказала, как раз не комфорт. Это много сил со стороны родителей, желания вкладываться в ребенка. Вот. Но не у всех есть такая возможность. То есть многие родители просто очень много работают, и не всегда у них есть время для того,
то
чтобы
есть домашнее
так
обучение
много
в том числе
внимания.
И в минус ребенку может пойти. Но это очевидно.
Это зависит очень от родителей, конечно.
Это Кристина Сандалова, номер телефона 495-637-6520. Звоните, если вы поддерживаете ее позицию. Михаил, скажите, школа травмирует психику ребенка. То, что нам сейчас протранслировала Кристина.
Да, я ей очень благодарен за этот разворот, и я его подхвачу. Но я начну издалека, уж простите меня. Я начну с того момента, что если мы заметим, то семейное обучение — это где мы к ребенку приходим с чем-то. То есть мы всегда для ребенка как бы приносящие дары, приносящие что-то. И ребенок в этой позиции, только не обижайтесь, да, это тот, кто готов встречать уже что-то для него приготовленное. А если мы вспомним нас, идущими с портфелями и с рюкзаками, мы идущие за. Да, чувствуете разницу? Здесь я ждущий приносящие, и здесь я идущий получающий. Это первая мысль. А вторая мысль про вашу, про то, что я бы здесь отметил про интенсивность тех переживаний, которые мы как дети проходим в школе. Сила, глубина, интенсивность происходящего в школе на порядок выше. Это правда. Согласен. И не все справляются. Это правда. Но это хорошая школа устойчивости, умение разбираться в ситуации, умение подключать родителей, сказать: родители, у меня очень сложная история, включайтесь. Это научиться уметь обращаться с ресурсами внешними, а родители являются внешним ресурсом. То есть я приобретаю очень серьезный опыт, потому что проблема у меня посерьезнее. Ну, если вот так вот вкратце ответить, не обижая Кристину.
Сообщение из WhatsApp. Моя дочь 9 классов закончила очно. Последние 2 года домашнее обучение. Считаю, внуки будут учиться дома. Социальная адаптация — это не школа, а родители. Со знаком восклицания пишет радиослушатель. 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона прямого эфира. Евгений, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Вы знаете, что говорится, если по теме, то тем более для мальчика жизнь, она можно, не такая легкая штука, как что можно изучить по учебникам. Тем более мальчик, если как защитник, он пойдет в армию, скорее всего. Либо мама его не хочет, чтобы он был защитником. Значит, трудно ему будет адаптироваться в мужской среде, даже если мама его выучит. Я думаю, что вот таким образом.
Спасибо за вашу позицию. Кристина, скажите, пожалуйста, а почему вы так уверены, почему вы думаете, что вы лучше, чем учитель? Почему вы донесете, если говорить именно, я говорю сейчас не о воспитании, а об обучении, об образовании. Почему вы лучше дадите образование, чем учитель?
Ну, тут вопрос такой неоднозначный, я бы сказала. Я не могу сказать, что я считаю себя гуру во всех вопросах. Есть вещи, которые я просто знаю, которым я очень увлекаюсь. И, кстати говоря, отвечая на реплику о том, что ребенок идет в школу за знаниями, да, наверное, многие родители сейчас согласятся с тем, что в школе дети перестают хотеть учиться. Это большая проблема, когда дети уже там классе в третьем, в четвертом не
я
хотят
надеюсь, таким
учиться.
Образом вы не уходите от ответа. Я так и не услышал,
нет,
почему вы лучше учителя.
Да, я отвечу. Вот, на семейном обучении у нас такой проблемы нет, проблемы мотивации. Да, обучение. Почему? Потому что мы часто учимся вместе, и мы копаем. То есть если ребенку интересно, например, там, история, вот у меня сын очень увлекается историей, вот, мы вместе копаем, и у него нет ограничений, что ты еще не в пятом классе, поэтому историю мы не проходим. Да, он уже там в 6 лет знал какие-то вещи, которые проходят там я не знаю, в 7 классе. Вот, и мы копали, там, мы ходили на всякие экскурсии к лекторам различным, сами вместе читали. И если мы говорим о глубоком обучении, то чему-то я его учу сама, а в каких-то случаях, конечно, я привлекаю каких-то преподавателей, но только у меня есть возможность выбрать лучших. Не в плане даже, это может быть недорого. Но, например, есть такой человек, там, Константин Куксин, да, это музей кочевой культуры, основатель. Вот, у нас есть возможность к нему ходить на лекции. Это фантастический совершенно вообще человек, этнограф, писатель, который очень много выступает.
Как много
на
денег
радио.
Вы тратите на то, чтобы вот ходить к таким преподавателям?
Это недорого стоит, это в принципе, к Косте могут попасть даже школьники, он устраивает школьные экскурсии.
Но вот. Это 200 рублей или 2000 рублей, просто чтобы порядок был понятен?
Это зависит от того, сколько мы народу наберем. Ну, то есть, например, там у Кости там очень разные цены, но это совсем невысокие цены, поверьте мне. Я просто как бы не хочу озвучивать, да, цифры музея кочевой культуры, можно посмотреть у них на сайте.
И вот тут возникает вопрос, а бесплатное ли у нас в образовании вообще? Для тех, кто ходит, собственно, в школу. Условное, наверное, бесплатное. Продолжим ровно через пару минут.
Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Будет жарко.
Буквально последний шанс отдать ваш голос или за позицию Михаила Зотова, детского и семейного психолога, который, я напомню, выступает за обучение и образование в школе, или за Кристину, за позицию Кристины Сандаловой, журналиста и пиар-директора журнала «Семейное образование», который выступает за семейное обучение. Номер телефона 495-637-65-19 соответствует позиции Зотова. Номер 495-637-65-20 – это позиция Сандаловой. Набирайте этот номер. Наш прямой эфир 8-800-200-97-02. И, естественно, никто не отменял WhatsApp, сообщение из которого сейчас прямо почитаю. Серега из Москвы, например, пишет. «Я считаю, для каждого ребенка индивидуально. Кому-то нужен коллектив, кому-то и дома хорошо. Моя жена не любит свой класс, как и я. Никаких друзей у нас там не было». Серега, именно поэтому, наверное, вы пишете без знаков препинания. Правильно я понимаю? Пожалуйста, как-то вот посерьезнее к этому отнеситесь, пожалуйста. Может быть, сын Кристины, одно из светлых исключений, задается вопросом другой радиослушатель. Например, моя племянница училась дома. Сейчас абсолютно эгоистичная, бестактная девица, а грамотность просто хорошая. Не факт, что в масштабе народа домашнее обучение полезно. Звонок у нас есть. Пожалуйста, Станислав.
Здравствуйте, Станислав, Ставрополь. Вы знаете, ну, девушка, мне кажется, немножко лукавит по поводу того, что это вообще, как бы, знаете, ну, это не стоит, как бы, рекламировать, потому что это действительно очень дорого, очень долго, очень тяжело, и при всем
Откуда
этом...
вы это знаете? Откуда вы это знаете?
Ну, это у меня логическое мышление, это же понятно, что ребенок будет просто бесполезен для общества. Получается, что его воспитывали для того, чтобы он был каким-то избранным, кем-то стал определенным. То есть за него уже все решили, как бы, да? То есть, ну, настолько ребенок это дорог, что я не готова его отдать кому-то, где из него что-то там слепят. Там, он будет военным или спортсменом. Нет, я леплю его. То есть, в принципе, ребенка решили право выбора этим.
Это мы круто договорились. То, о чем я говорил в первой части нашего эфира, вообще цветочки по сравнению с тем, что говорите вы, Станислав. Бесполезен для общества? Бесполезен для общества? Я не ослышался. Нет у нас Станислава. 8 800 200 ровно 9702. Я не могу не дать вам возможности, Кристина, ответить.
Ну, тут, конечно, прям такой выпад. Я могу сказать, что как раз скорее наоборот. Мы делали выбор вместе с ребенком, поскольку я говорила уже в начале программы, он занимался у нас к моменту, да, школы начальной. Он занимался серьезно шахматами, он серьезно занимался спортом, он играл в театре. И у него просто не было возможности посещать все эти, да, кружки и студии и играть в театре, если бы он пошел в школу. Поэтому мы ему как раз... То есть изначально у нас была позиция такая, что ну вот сейчас мы найдем хорошую школу, куда ребенок пойдет учиться, но придется нам ограничить наши посещения. У ребенка это вызывало дикий протест. Он говорил, что нет, я готов тогда не идти ни в какую школу, вот не хочу, и все тогда, значит. И мы нашли другой вариант. То есть мы прикрепились к школе, мы сдаем аттестации, то есть готовим его по госпрограмме, мы все равно идем. Но тем не менее у нас есть возможность все это совмещать. Ребенок все успевает, он счастлив и доволен. Если у него возникнет желание пойти в школу, то, естественно, никто ему препятствовать не будет. Вот. Многие родители не слушают, конечно же, детей, ну, как это было там в нашем детстве, да, то есть не было вообще даже мысли о том, что существует выбор, мы о нем не знали. И поэтому мы отдавали детей в школу, там, да, наши родители, просто потому что так надо. Даже если ребенок не хотел, даже если он там готов был бы дома учиться. Вот. Но это надо. Поэтому, мне кажется, все-таки надо исходить из желаний и характера, способностей своего ребенка. Если вы видите, что ему в школе хорошо, ну так отлично. Да, если вы видите, что ему не очень хорошо в школе, можно искать разные варианты. Они существуют.
Михаил, скажите мне, как психолог, это вообще возможно с ребенком договориться? Вот сейчас я мама, а вот через 5 минут я учитель, и я с тобой буду математикой заниматься. И поставить себя так перед ребенком, чтобы он вот ту информацию учебную, да, материал какой-то, ведь программа же какая-то существует, воспринимал от тебя не как от мамы, а как от человека, который тебя пытается чему-то научить вообще-то.
Антон, вы очень хитро ставите вопрос. Вы даете такую глубину, от которой мы будем сейчас отталкиваться от дедушки Фрейда. Потому что вы говорите о том ролевой позиции, в которой мы находимся. И ребенок не способен четко разделить, где мама, а где учительница. Вы правы, вы красиво меня поймали, я вас поздравляю. Это правда очень сложно, потому что иногда, воспринимая маму, я воспринимаю информацию, и может быть, я не говорю, что всегда, но иногда, может быть, я побоюсь что-то переспросить. Может быть, из любви к маме я что-то не доделаю. Может, я из любви к маме что-то скрою. Но это правда. Там есть некоторый момент, который очень важен. Вы поймали очень глубокую вещь. Это тоже нужно учитывать. Действительно, если мне что-то близкий, родной человек транслирует, я буду стараться впитывать все и иногда побоюсь что-то сделать вопреки. Такое может быть. Но тогда эта мама настолько должна уметь четко разделять себя. Я сейчас не мама, я сейчас для тебя педагог. То есть мама должна быть очень ясной в позиции, в трансляции того, кто сейчас перед ребенком. Да.
Будем считать, что это аргумент в пользу обычной школы. 8 800 200 ровно 9702. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, эта тема, по-моему, не имеет большого смысла. Во-первых, где вы найдете такое количество преподавателей для учеников индивидуально заниматься? Первое. И где вы найдете такое количество родителей, которые могут платить за индивидуального преподавателя? Это второе. А третье, ну, после 5 класса, там же нужны преподаватели географии, физики, химии и так далее. То есть это вообще уже из области фантастики. Вот таково мое мнение.
А знаете, что вам на это как бы отвечает Максим Девятов? В WhatsApp сообщение пишет. Сейчас в школах такая программа, что половину обучения все равно приходится проходить дома с репетитором. А, нет, с нами Виталий.
Репетитор это совершенно другая. Если ученик отстает по географии, репетитор по географии. Отстает по физике, репетитор по физике, но это уже исключение, это не система. А мы же говорим о системе, о системном подходе к образованию. А это уже из области эксклюзива.
Я понял. 8 800 200 ровно 9702. По поводу качества педагогических кадров. Ведь тоже важнейшая тема. В интернете читал, ну, такой экспресс-соцопрос, можно так это назвать, без особых там претензий на серьезные исследования. Так вот, одна из первостепенных причин, почему родители выбирали домашнее, семейное обучение, это как раз-таки качество преподавания непосредственно, качество кадров в школах, да? Ведь, ну, мы тут с вами уже говорили в перерыве о том, что кто поступал в ПЕД, вспомните, да? Тех, кто, собственно, не смог поступить там в МЕД или еще куда-то посерьезней. Вот с такой проблемой сталкивались? Обоим вопрос.
Ну, я лично или, на своем или, опыте, или в личном, конечно, или... в школе, когда я училась, конечно, были и хорошие учителя, были и ужасные, которым никогда вообще не стоит
подходить. А это тоже очень хороший вопрос. Обратите внимание, спасибо вам за него. Почему? Потому что действительно ребенок, когда он в школе, у него разный опыт взаимодействия со взрослыми разными людьми. Это правда очень важно. Сначала в начальном классе там одна учительница, а они привыкают. Я очень много работаю с детьми и как раз работаю с этой ситуацией, где они потом попадают в эту ловушку. Я теперь ухожу в другой класс, там будет другая учительница. И с ним много что с ребенком происходит, это правда. А потом, когда они старше становятся, там вообще педагогический состав увеличивается. И там и мужчины, и женщины, и они разные. Есть хорошие. Какая тебе учительница нравится? Мне нравится учительница по-русскому. Да, замечательница. А по-английскому? Нет, по-английскому она плохая учительница, да? Ну, у ребенка есть опыт строить отношения и понимать эти отношения с разными взрослыми. И понимать, как они строятся, почему она хорошая, почему она плохая для тебя. А в чем разница? Это тоже очень важный опыт.
8 800 200 ровно 9702. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот говорите о школе, о семейном образовании. Как вот кадетские корпусы? Мне кажется, для мальчиков это оптимальный вариант обучения.
Вы просто хотите личное мнение наших гостей узнать?
Да, да.
Если бы вас заставили выбрать школа или семейное образование, вы бы что выбрали? Для своих детей?
Я...
Ну да, я же с вами разговариваю.
Я бы выбрал кадетский корпус.
Понятно, Артем, спасибо. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Так как вы относитесь к кадетским корпусам?
Ну, я могу сказать, что если ребенок туда рвется, ну почему нет?
Вашего сына отдадите?
Ну, мой сын не рвется просто сюда, вот и все. То есть если бы у него было такое желание, ну почему бы не попробовать?
Как на психике будущего мужчины, будущего воина, не готового к подобному формату обучения, может сказаться, если насильно родители его в кадетский
очень просто. Кадетский класс будет звонить родителям, скажет, заберите, пожалуйста, вашего ученика. Все, точка. Там все просто. Там нет вот этих вот, а давайте с вами поговорим. Нет. Нет, все, свободно. Но туда действительно нужно понимать, кого мы туда отправляем. Если правда ребенок нестабильный, если ребенок не стрессоустойчив, если он эмоционально, что называется, не способен реагировать адекватно на ситуацию, то туда его категорически нельзя. Да? И когда ребенок сам этого не хочет. Ведь, к сожалению, очень часто мы отправляем в кадетские корпуса детей, которые не хотят туда идти. Но родители их туда отправляют.
Потому что у папы не удалась военная карьера, нет, например, и так далее. Или папа военный, в третьем поколении.
И теперь ты должен продолжить нашу династию.
Ну, или ребенок ведет себя не очень хорошо, и родители говорят, там тебя приведут в чувство.
История, к сожалению. Да, в кадетский корпус отдают детей для того, чтобы изменить их. Это очень печальная история, к сожалению.
Анна из Краснодара пишет, я думаю, домашнее обучение приемлемо только для детей с проблемами со здоровьем. Школьное же образование дает ребенку возможность социализации. Ну, еще один миф, да, который вокруг семейного обучения существует. Если инвалид ребенок, то только тогда, дескать, можно. Вы с таким отношением сталкивались?
Люди просто часто путают, да, домашнее обучение. Это действительно дети с проблемами со здоровьем, к которым приходят учителя из школы, к которой они прикреплены, и им преподают разные предметы. А люди-семейники — это люди, которые по тем или иным соображениям просто не хотят, чтобы их дети посещали школу. Или, например, они хотят, чтобы ребенок посещал школу там раз в неделю. Да, сейчас такая форма есть, можно договориться со школой вполне. Вот, или чтобы он там посещал только контрольный, или ходил на экскурсии, например, с детьми, или там приходил именно общаться, а учился непосредственно дома. Или по каким-то предметам он там, предположим, посещал школу, а по каким-то обучался дома. Есть очень разные формы, и вот семейники, они просто смотрят по своему ребенку и делают вот такой выбор.
Алексей пишет, школа убивает индивидуальность, и только от родителей зависит, станут ли их дети винтиками государства или творцами собственной судьбы. Все пропаганды ценностей школьной системы выгодны государству, а не отдельному человеку, рабами легче управлять. Мне бы не хотелось, чтобы это стало выводом из нашего разговора. Выводом станут простые цифры. Итак, подводим итоги телефонного голосования наших радиослушателей. 54% голосов уходят за позицию Михаила Зотова и 46% за позицию Кристины Сандаловой. Но на мой вкус, это победа Кристины. Я, честно говоря, такого большого количества голосов не ожидал. Хотя, конечно, формально Михаил победил. Спасибо вам за этот разговор.
Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Радиорубка. На радио «Комсомольская правда».